Говорит радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Один наш слушатель пишет: «Путин гениально выразил русскую национальную идею. Жизнь без врагов – не жизнь, а врагов надо мочить в сортире». Он сообразил, что в нашем обществе национальная идея только тогда будет принята народом, если будет выражена лагерным языком или хотя бы матерными словами. Такова наша история. Не думаю я, что здесь годится слово «сообразил». Я бы сказал так. Он не сообразил, что пора начать говорить с народом языком свободы, не лагерным. Что это не только можно, но и нужно, если не просто желаешь народу добра, но и понимаешь, в чем оно заключается. Передача «Ваши письма» во второй половине радиочаса. В первый обзор «Западная печать о России». Продолжим после перерыва. Наши адреса. Московский 103-206, Старопименовский переулок 13, корпус 1. Пражский адрес: Радио «Свобода», улица Виноградская 1, 11-300, Прага 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.org.
Континент Европа.
We observe today celebration of freedom, symbolizing an end as well as a beginning.
Wir wollen unseren Beitrag zum Frieden in Europa und in der Welt leisten.
Slibuji vám, že nesklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám.
Прошлое, настоящее и будущее, общественная и политическая жизнь, быт и нравы народов, населяющих пространство от Атлантики до Урала, в программе «Радио Свобода. Континент Европы». В понедельник в 19:10 и во вторник в 3:10 и 11:10 по московскому времени.
Центральная Азия и Кавказ. Горячий регион в прямом и переносном смысле.
Сейчас там идут действительно очень жестокие бои.
Кому война, а кому мать родная.
Взрывоопасный регион, иногда просто опасный.
Да, мы плохое правительство, да, мы нарушаем демократию. Но вы же видите, исламисты наступают. Выбирайте, мы или они.
Ситуация тут сильно напоминает Советский Союз. Диссиденты, КГБ, это закрытость. Но интересно.
Язова называют 13-м пророком и даже Аллахом.
Я думаю, что это не приветствуется ни Западом, ни Востоком, ни тем более Радио Свобода.
Программы «Центральная Азия» и «Кавказ» выходят в эфир по вторникам и четвергам в 9:40, 14:40 и 18:40 по московскому времени, а также в субботу в 14:40. Ведет выпуск Тенгиз Гудан.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Слушайте обзор «Западная печать о России».
О Сталине. Воспоминания при свечах. Статья в американской газете Christian Science Monitor. Произнесите имя Сталин в любом конце мира, и реакция, скорее всего, отвращение. Жестокий советский лидер, под чьим правлением властью было уничтожено как минимум 20 миллионов человек собственного народа. Но в раздираемых проблемами бывших советских республиках нарастает ностальгия по славному советскому прошлому. А в Грузии – ностальгия по идеальному прошлому и идеальному в прошлом сыну грузинского народа – Иосифу Сталину. Его статуи возрождаются в городах страны. Всего 2 года назад к северу от Тбилиси был установлен новый бюст. Для стариков-грузин, в особенности, воспоминания о социалистическом государстве, когда электричество было круглые сутки, а жизнь была столь дешевой, перевешивают историю сталинской жизни. Но даже в горе, на родине Сталина, где до сих пор стоит деревянный дом, в котором он жил в детстве, воспоминания о нем неоднозначны. Одни сравнивают его со святым, другие называют чудовищем. В 1999 году опрос общественного мнения показал, что 80% грузин считают Сталина лучшим и самым главным политическим лидером в истории XX века. Для многих пожилых людей в Грузии он представитель их собственной национальности, представитель, правивший огромной страной. Но музей Сталина, который поддерживают пожилые грузинки, это самое безлюдное место в горе. Электричество бывает не всегда, и даже в солнечный день в здании так холодно, что изо рта идет пар. В советские времена музей был объектом туристических маршрутов, и в нем было многолюдно. Сейчас посетителей мало, но критических замечаний об экспозиции от тех, кто приходит, практически нет. И мало за какими экспонатами так следят, как за посмертной маской Сталина. Их было сделано две. Одна находится в Москве, другая здесь, в музее в горе, хранится в черном бархате. Гид, освещавший путь свечкой, подносит ее к маске. Но помогает вспышка репортерского фотоаппарата. В свете вспышки гид головкой ключа сдирает с воротника бронзового Сталина зеленый налет, пишет о своей поездке в Грузию корреспондент американской газеты Christian Science Monitor.
Американская газета Wall Street Journal публикует комментарий под заголовком «А у России что, уже есть собственная система противоракетной обороны?» Плохие договоры наверняка будут нарушаться. Нынешний всплеск эмоций по поводу подземного взрыва, проведенного Россией в Арктике, – одно из подтверждений. Кто-то в американской разведке считает, что Россия провела небольшие ядерные испытания в нарушение договора о запрете подобных испытаний. Понимая, что этот договор действительно очень легко нарушить, республиканский сенат США отказался от него в 1999 году. Но самый лучший пример, как нарушаются плохие договоры, это договор по ПРО-72 года, вокруг которого сейчас ведутся столь жаркие дебаты. Самым вопиющим нарушением этого договора была советская Красноярская радарная станция, что признали даже сами россияне к 90-му году. Странно, но сегодня за разговорами о том, отказываться ли от этого договора или нет, приспосабливать его к современности или нет, является ли этот договор реликтом прошлого или он по-прежнему краеугольный камень стратегической безопасности, за всем этим совершенно никто не говорит о том, как нарушается договор по ПРО. Но как в Америке вышедшие в отставку генералы пишут мемуары, так и в России появляются публикации, в которых бывшие военные анализируют свои достижения в эпоху Холодной войны. Один из бывших сотрудников американских спецслужб, Уильям Ли, собрав информацию из мемуаров и недавно рассекреченных источников, обнаружил явное доказательство того, что Соединенные Штаты давно подозревали, но никак не могли доказать. У России уже есть собственная система противоракетной обороны. Систему начали создавать в советские времена, еще до того, как был заключен договор по ПРО-72 года, и поначалу она была довольно несовершенной. Но в отличие от американцев, в Советском Союзе понимали, что плохая оборона лучше никакой, и продолжали ее совершенствовать после 1972 года. В последние десятилетия, утверждает бывший сотрудник спецслужб, Россия продолжала обновлять свою собственную систему ПРО. Если это так, то это прямая насмешка над договором по ПРО, который запрещает Соединенным Штатам и России создавать свои собственные системы защиты от баллистических ракет. Это также насмешка над призывами Владимира Путина к администрации Буша отказаться от создания системы ПРО. Упрощенно, эта система состоит из российских ракет-перехватчиков класса «Земля-воздух», которые могут нести на себе ядерные заряды и поэтому в состоянии уничтожить баллистические ракеты дальнего радиуса действия, а не только самолеты или ракеты ближнего радиуса действия. У России сейчас около 8 тысяч таких ракет, разбросанных по всей стране. Различные российские источники и публикации доказывают, что эти ракеты эффективны против баллистических ракет и что их для этого и разрабатывали. А это прямое нарушение договора 1972 года. Такие же нарушения договора допущены и в строительстве радаров. Российские радары раннего обнаружения намного более мощные, чем допускает договор по ПРО. Более того, они незаконно подключены к системе ПРО – что позволяет Москве не только засекать ракеты на ранней стадии их траектории, но и передавать сигнал и данные о полете на командные пункты, откуда эта информация передается на ракеты-перехватчики. Ныне закрытый красноярский радар вызывал протесты Соединенных Штатов, потому что был расположен непосредственно на территории Советского Союза. Уильям Ли приводит в пример инспекционную поездку представителя Пентагона для исследования Печорского радара за полярным кругом в 1991 году. Тот радар также передавал информацию о полете ракет на командный пункт в Москве. Тогда Соединенные Штаты выразили протест против этого радара, но не пришли к логическому заключению, что все радары состоят в сети. Есть много причин, по которым Соединенные Штаты могут воспользоваться своим правом выйти из договора по ПРУ 1972 года, как это разрешено статьей 15 этого договора. И нарушение своих обязательств российской стороной – это явно одна из причин, пишет в комментарии американская газета Wall Street Journal.
На волнах Радио Свобода обзор «Западная печать о России».
Друзья по дефолту. Комментарий в британском еженедельнике «Экономист». Исторически иранцы всегда с беспокойством оглядывались на большую страну к северу от них. И сейчас их особенно беспокоит напористая региональная политика Владимира Путина. Они сопротивляются попыткам России установить контроль над запасами газа и нефти под Каспийским морем. Они с симпатией относятся к своим братьям по вере в Чечне. И все-таки Хатами приезжает в Москву с намерением установить рамки стратегического партнерства, как называют эти отношения официальные лица с обеих сторон. В основе этого союза – торговля оружием. Иранским вооруженным силам необходимо техническое переоснащение, а Соединенные Штаты и Европа отказываются в этом помочь. Зато российская военная промышленность нуждается в твердой валюте. Незадолго до того, как в декабре прошлого года российский министр обороны посетил Тегеран, Москва объявила недействительным секретное соглашение с Соединенными Штатами о том, что Россия прекратит поставки оружия Ирану до конца 2000 года. С тех пор официальные представители обеих стран заявляют, что Иран может закупить новое оборудование. Возможно, ракеты ПВО, вертолеты и истребители общей стоимостью по меньшей мере 2 миллиарда долларов. Обе страны нашли общие интересы. Еще до того, как Хатами пришел к власти на выборах 1997 года, правящий в Иране режим думал о дружбе с Россией как о способе выйти из международной изоляции. Россия, рассуждали они, предоставит оружие и дипломатические поблажки, и при этом не станет задавать неудобных вопросов о правах человека. Россия, со своей стороны, считала в определенной степени мудрым поддерживать сильное государство в этом регионе, причем государство, не попадающее в орбиту Соединенных Штатов. С тех пор две стороны объединились, чтобы помочь афганским оппозиционным группам в борьбе с талибами и чтобы заявить, насколько они не приемлют расширение НАТО на восток. Иран послушно прикусил язык при виде зверств, чинимых в Чечне. Неприятие того, что Соединенные Штаты вмешиваются в зону их влияния, сгладило возможные конфликтные грани. И несмотря на то, что обе стороны хотят, чтобы Каспийская нефть шла по трубопроводу, пролегающему именно по их собственной территории, их объединила надежда, что вместе они смогут противостоять США. По американскому плану, эта нефть пойдет на Запад вообще через третью страну, минуя территорию как России, так и Ирана. В принципе, Джордж Буш мог бы остудить этот пыл внезапной дружбы. Ведь реальная, непровозглашенная цель внешней политики Хатами не столько улучшить отношения с Россией, сколько восстановить сначала экономические, а затем и политические отношения с Соединенными Штатами. В Москве сразу же забили тревогу, когда в прошлом году Билл Клинтон смягчил санкции и разрешил Ирану поставлять в Соединенные Штаты некоторые товары, и когда госсекретарь США мягко напомнила о том, насколько Америка вовлечена в дела этого региона. Но хотя Джордж Буш и сомневается, так ли уж полезен и эффективен инструмент санкций, он вряд ли будет проводить более мягкую политику до тех пор, пока Иран подозревают, что он с помощью российских технологий разрабатывает ядерное и биологическое оружие. То самое оружие, которым иранские ракеты вполне могут поразить Израиль. А тем временем положение Хатами у себя дома довольно шаткое. Ему наступают на пятки сторонники жесткой линии. Хатами вряд ли может предложить Джорджу Бушу долговременные дружеские отношения. Так что иранская дружба с Россией не выйдет за границы этих двух государств, пишет в комментарии британский еженедельник «Экономист».
«Мир как продукт холодной войны», статья в немецкой «Süddeutsche Zeitung». Несмотря на свое название, космическая станция «Мир», первый модуль, который вывели на орбиту 20 февраля 1986 года, это результат холодной технологической войны двух сверхдержав. Впрочем, таким же был и появившийся за полтора десятка лет до нее американский проект «Аполло». Москва проиграла гонку к Луне и решила попытаться компенсировать поражение, создав долгоживущие космические станции. Уж если советский человек и не смог первым прогуляться по Луне, так, по крайней мере, он должен был всерьез и надолго обосноваться в космосе, поближе к Земле, демонстрируя, что советская технология, если и не лучше, то все-таки не уступает американской. Почву для мира готовили меньшие по размерам станции «Салют», и когда мир поднялся на орбиту, казалось, расчет оправдывался. В США космонавтика была в то время в двойном кризисе. С одной стороны, Вашингтон ограничил финансирование НАСА, а с другой – катастрофа «Челленджера» отбросила американцев назад и нанесла удар по их престижу, лишив американских астронавтов ореола безупречности. А вот Советский Союз мог гордиться функционирующей космической станцией, 50-метровым паутинообразным сооружением, кружившим над Землей на высоте 300-400 километров. Но потом стало ясно. Сооружение этой 140-тонной конструкции с 5 научными лабораториями, модулями «Квант», «Квант-2», «Кристалл», «Природа» и «Спектр» — предсмертное усилие умирающего СССР. Более того, Москва переоценила свои силы. Изначально станция была рассчитана на 3 года работы. Но на «Мир-2» денег уже не было. И первому миру пришлось продолжать летать, удовлетворяя космические амбиции Москвы, несмотря на все большие проблемы, износ и нехватку средств. Вообще, его существование удавалось обеспечивать только благодаря приему на борт зарубежных космонавтов – американцев, азиатов, европейцев. За гордость России платила за граница, в первую очередь Америка, взявшая на себя оплату 50% текущих расходов по содержанию мира. В последнее время станцию постоянно приходится латать. В будущее смотрел проект Международной космической станции во главе с американцами, а мир оставался в прошлом. Он ломался все чаще. Пиковым стал 1997 год, когда при стыковке с беспилотным транспортным спутником в корпусе станции возникла пробоина, а жизнь экипажа оказалась в опасности. Все это наверняка способствовало решению вернуть мир в виде пары обломков на Землю после 15 лет на орбите. Но главным было стремление Соединенных Штатов, чтобы все будущие участники Международной космической станции сосредоточили свои усилия именно на ней. Мир пытались спасти как своего рода музей на орбите. Собирали пожертвования, скучающие западные миллиардеры готовы были заплатить миллионы за отпуск в космосе на борту станции. Немного денег удалось заработать на рекламе, но в итоге все попытки спасения оказались тщетными. Сейчас мир получает выстрел милосердия в висок. Те его останки, которые не сгорят в атмосфере, похоронят в море, где-то юго-восточнее Новой Зеландии и западнее Южной Америки. В безлюдной части океана, в стороне от всех судоходных маршрутов. Пышные траурные церемонии не предусмотрены, пишет немецкая газета «Süddeutsche Zeitung».
Швейцарская «Le Temps» пишет о российском бизнесмене Михаиле Живилле, которого газета называет очередной жертвой алюминиевой войны. В далекой Сибири льются реки крови и расплавленного алюминия. Вот уже много лет олигархи борются за контроль над огромными заводами региона, производящими этот нержавеющий металл. В этой борьбе все средства хороши – угрозы, подкуп, убийства. И вот ее волны докатились и до Швейцарии, до Фрибурга, где находится компания Base Metal Trading. Человек, контролирующий ее, бывший хозяин новокузнецкого алюминиевого завода Михаил Живилле, вот уже 2 недели сидит по российскому ордеру в парижской тюрьме. Его империя развалилась за несколько месяцев. Враги бизнесмена, продолжает газета, молодой олигарх Олег Дерипаска в союзе с бывшим алюминиевым магнатом Михаилом Черным использовали влияние губернатора Кузбасса, чтобы загнать Новокузнецкий завод в безвыходное положение. Завод был объявлен банкротом и перешел под контроль структур Дерипаски. Живила арестовали сотрудники французской национальной антитеррористической службы. Это признак особенной важности дела. Российская юстиция обвиняет бизнесмена в организации покушения на Амана Тулеева, а последнее слово в вопросе о его выдаче за министром иностранных дел Франции Лионелем Жоспеном. Последний не может не знать, что враги Живила пользуются, наряду с прочим, и поддержкой президента России Владимира Путина, пишет газета «Ля Там». Развивая в другой статье алюминиевую тему, эта же газета замечает: весьма странно, что прежде чем помиловать обвиняемого в уклонении от уплаты налогов американского финансиста Марка Рича, президент США Билл Клинтон не поинтересовался у своих спецслужб, что им известно о Риче. А вот если бы Клинтон поинтересовался, он узнал бы, что Рич поддерживал связи с Михаилом и Львом Черными, с теми, кого подозревают в связях с мафией. Американский конгрессмен Дэн Бертон назвал полученные от ЦРУ и ФБР сведения по этой истории крайне тревожными, пишет швейцарская газета «Le Temps».
Французская «Фигаро» опубликовала интервью с французским академиком, историком и специалистом по России Элен Каррер-Данкос. Она призывает к воссозданию франко-российского союза. Франция могла бы стать силой, которая примирит, объединит весь европейский континент. Пока открыто такие амбиции еще не высказываются. Тем не менее, может быть, именно в этом ее пассионарная идея. Союз с Россией мог бы принести нам огромную выгоду. Конечно, это не должен быть союз против кого-то, как тот, который породил в свое время Советско-Германский пакт. Сейчас разговоры об опасности возрождения немецкого национализма, на мой взгляд, не более чем фантазии. А вот взаимность Франции и России, по-моему, вполне возможна и, более того, желательна. Франция и Россия могут как бы дополнять друг друга, и это нельзя сравнивать с тесными связями Франции и Германии. В Европе сейчас именно Франция и Германия наиболее процветающие и благополучные страны. А вот Россия потенциально богата, но лежит в руинах. И французам стоит не конкурировать с соседями по ту сторону Рейна, а простирать свои амбиции дальше, за горизонт франко-германского союза. Россия – это страна, где чувствуется глубокое культурное влияние Франции. Если где-то французский язык и пользуется репутацией языка культуры и определенной формы цивилизации, так это в России, говорит академик Элен Каррер-Данкос в интервью газете «Фигаро».
Радио «Свобода» вы слушали обзор «Западная печать о России». Обзор подготовили Ирина Лагунина и Иван Воронцов. После перерыва ваши письма.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Алексей Цветков. Атлантический дневник. Соединенные Штаты на рубеже тысячелетия. О чем спорят, что думают и что читают американцы. Плавильный тигель культуры и миссия сверхдержавы. Затем «Седьмой континент». Передача, посвященная интернету, информационным технологиям и телекоммуникациям. Жизнь всемирной паутины и ее российские проблемы. Слушайте каждый вторник в 21.10. Затем повторяется в среду в час 10, 9.10 и 15.10 на волнах свободы.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки, последние выпуски новостей, расписание программ и частот по регионам, прямой контакт с редакцией. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Господин Стреляный, хотя какой вы господин, физия-то кулацкая, мне сдается, что ведете вы себя как последний полицай. Как бы не стать вам в скорости не стреляным, а расстрелянным, точнее повешенным. Вы же знаете, как казнят предателей на Руси, пишет мне Филипп Кольцов. Пока я буду читать еще несколько строк из его письма, у слушателей будет минута, чтобы угадать, кто этот человек, чьи руки чешутся повесить полицая и кулацкую физию, возраст, образование, чем занимается. «Русскому человеку, — пишет он, — свойственно сострадание, хотя дикая жестокость тоже. Какая-то сволочь расстреляла в 37-м полстраны, вот вам жестокость. Вся страна лечилась и училась бесплатно, вот вам сострадание. Соборность — суть русского народа. Заставь нас жить порознь, гибель неминуема. Вот мы и погибли, а вы тому помогали, Стреляный, руша ту, может быть, не очень умную, но добрую, по сути, систему. Вы хотите заставить нас жить по Дарвину. Не можешь — сдохни. Вот в этом и есть ваша вина. Вы помогли янки сделать с нами то, что они сделали с индейцами — загнать в резервацию и уничтожить». Теперь прочитаю, что господин Кольцов сообщает о себе. «Я композитор, пианист, лауреат нескольких международных конкурсов, выпускник двух факультетов Московской консерватории, автор музыки ко многим фильмам и телевизионным программам. Лет мне 38. Я не нуждающийся человек, и тем больнее мне видеть, как бабушки в поисках пропитания роются по помойкам, а дети просят милостыню». Кто-то скажет, что письмо самого Филиппа Кольцова подтверждает его слова, что русскому человеку свойственны и сострадание, и дикая жестокость. Он сострадает детям, которые просят подаяния, и хочет повесить меня, которого назначил ответственным за российскую революцию 90-х годов. Она, по его мнению, привела к обнищанию миллионов россиян, а могла бы и не случиться, если бы не янки и не такие предатели, как я. Мысль о крайней жестокости и одновременно крайней доброте русского и только русского сердца – старейшая из русских мыслей. Она пришла в первую же русскую голову, которая попыталась разобраться, что такое русскость. Мысль оказалась отчасти ошибочной. Сочетание жестокости и доброты – свойство всех народов в известном политическом возрасте. Это свойство и каждого человека в известном возрасте, а именно в детском, который может длиться до старости. Хотя можно говорить и не о жестокости и доброте, а о чем-то другом. Не ведают, что творят. Святая простота. Такой возраст знает, естественно, только один ход мысли. Раз мне или нам плохо, значит, должен быть кто-то, кого надо за это повесить. Моложавые мысли, как и моложавое лицо, всегда имеют что-то странное и смешное, однажды заметил по сходному поводу Пушкин. Обстоятельное письмо прислала украинская предпринимательница, назову ее имя-отчество, Лариса Ивановна, и скажу, чтобы ей было приятно, что она молодая предпринимательница. С налогами у нас так. Спасибо нашей деловой женщине Кужель. Она буквально протащила закон о едином налоге, и я уже весь прошлый год прожила по нему. Это значит, сколько бы денег ко мне ни пришло, я с них должна заплатить 6%. И все, и отвянь. Меня нечего проверять. 20% НДС, налог на добавленную стоимость. Раньше, под конец месяца, все старались свести его к нулю.
Мне заплатили с НДСом, и я всюду плачу с НДСом. Хорошо, когда выходит по нулям. Старались проплатить все, что надо и не надо в данный момент, чтобы не было остатка на счету. А теперь эта гонка у меня только раз в квартал. Вот у меня офис оплачен по июнь. За телефон аванс, штука баксов. Сейчас, пожалуй, съели его большую часть. Телефон, вернее, факс – это лопата, которой я гребу деньги. И такой закон, наконец, придумали с того года, что мне выгодно платить зарплату людям не в черную, а открыто. Вот сейчас поработали, и я официально выписала премию. 1,5 штуки баксов раскидали на 8 человек моего персонала к 8 марта. Мало. У нас бизнес такой, с маленькой маржой работаем. И конкурентов развелось. Это типичная жалоба нашего брата и сестры. Конкуренты. Но ведь потребителю того и надо. Все также жалуются на нехватку стоящих кадров. Люди даже за настоящие бабки не хотят хорошо работать. Это значит, что часть населения вообще не желает работать. Вообще не желает, и все. Тем временем власть собирается картотеку убрать. Помните советское выражение «посадить на картотеку»? Так вот, наше украинское государство больше не будет нас сажать на это самое. Это значит, что шустряки не будут открывать фирмы народичей. В общем, уже целый год я работаю не только с выгодой для себя и государства, но и спокойно, потому что честно. Меня никто ни разу, тьфу-тьфу, не вынуждал благодарить его. Чем я все это объясняю, кроме того, что Кучма и Ющенко соображают, что надо делать, и делают. Миль пардон за банальность. Мир же у нас, Анатолий Иванович. Ни Чечни, ни Курган-Тюбе, ни Приднестровья, ни Абхазии, но разве что беженцы оттуда. Помню, Горбачев в знаменитом интервью обещал, что из Украины будут беженцы, что нету пока, будут. Так ему сердечному хотелось, чтобы были. Мир у нас. И ни у кого нет охоты воевать с кем-либо. Нет у нас этой жуткой жажды всех неугодных мочить в сортире. Ну мир у нас! Ну мир! Затем эта слушательница переходит к президенту Кучме. Оценивает разные стороны его деятельности по 5-бальной шкале. За мир – 5. Без этого больше ничего не пришлось бы оценивать. За экономику – 3. За положение со свободой слова – 4. Терпит ее сердечный. Печатают ведь его в таком виде, что страшно смотреть. Чехвостят его, кому не лень. Так и надо, можно больше. За историю с Гангадзе – 3. Напрасно не дал прокурору по мозгам. Самому же теперь плохо, что не расследовали толком. За палатки на Крещатике – 4. Молодец, что убрал. Видела я их сама. Как ставили, кто ставил. Это были не стихийно разозлившиеся люди, а спокойные, деловитые господа с дипломатами ставили по-бизнесовому. С праведным гневом не было ничего общего. 3. Разве ж так голодували студенты 10 лет назад? А Запад хмурится. Чего, спрашивается, хмуришься? Ты не только смотри на палатку, ты и в палатку загляни. Кто там и с кем сидит и чего хочет? Значит, если перед американским Белым домом куклусклановцы с фашистами устроят протест, мы должны их поддержать, а Бушу Кучма должен пальчиком погрозить, что ж ты, Буш, не всех устраиваешь? Не знаю, понравится ли это президенту Кучме, но защищает эта предпринимательница не только его и премьера Ющенко, умничка наш, так о нем отзывается, но и госпожу Тимошенко. А Юлю как жалко. Наверное, ей присущи недостатки, скажем так, обтекаемо, свойственные всем, кто у нас во власти. Зато она заставила всех директоров платить за энергию. Лихо. То было так, дунул в карман знаешь кому и ходи дальше в должниках. А она всех заставила платить. Я потому, кроме прочего, с большим интересом читаю такие письма, что ничего подобного или мало подобного приходится читать в российской печати об Украине, слышать по российскому телевидению и радио, как украинцы стали хозяйствовать, как гордятся миром в своей стране. В Белоруссии, правда, тоже мир, но таких писем оттуда нет. Лариса Ивановна сообщает, что по ее наблюдениям и по статистике в стране резко возросло количество бизнесменов-производственников. А какие энтузиасты, пишет она. и количество дел в судах, выигранных нашим братом и сестрой в тяжбах с налоговиками, резко возросло. Мне кажется, что и Запад она неплохо и, в общем, по-доброму понимает, хотя и обижается на него за Кучму. Западному человеку действительно иной раз трудно помнить, что одно дело беснующийся патриот где-нибудь в Брюсселе, другое такой же в Москве или Киеве. Одно дело ребенок, играющий со спичками на влажной лужайке, да еще под присмотром пожарника, другое в сухой соломе, да советскими спичками. Советская спичка, как известно, долго горит, пока вся не сгорит, не потухнет. Это бесчеловечный капитализм делает спичку, которая тухнет почти мгновенно, едва успеешь прикурить. Лариса Ивановна ничего не говорит о нашей работе, довольна ли она тем, что мы передаем об Украине. Она просто описывает свою страну на своем примере и со своей колокольни. Автор следующего письма нами недоволен. «Меня зовут Дмитрий Иванов, мне 34 года, коренной киевлянин, по профессии журналист. Немало людей просто не понимают, что в данный момент происходит в Украине, потому как не имеют представления, что такое открытое гражданское общество, цивилизованное демократическое государство. Вы не заметили, как вас ведущие украинские СМИ уверили, что оппоненты Кучмы борются с ним за власть. Все крупнейшие газеты и телекомпании Украины принадлежат финансовым тузам, при поддержке которых Кучма и находится у власти. Цель оппозиции – не просто убрать Кучму. Многие политики из оппозиционеров сами признают неудачность лозунга «Украина без Кучмы». Мы хотим создать политическую систему, при которой у власти сможет оказаться только ответственный руководитель, честно избранный всем народом. Народ в эти дни, когда оппозиция борется за его же права, стоит в стороне, смотрит на все с кислой рожей и спрашивает: «Так кого же вы нам выберете вместо Кучмы?» Кажется, Анатолий Иванович, и вы не совсем понимаете, что именно происходит в Киеве. Вы стараетесь избежать какой-либо вообще оценки происходящего. А может, вам нечего сказать, а грехи ваших коллег слишком заметны. Всякий имеет право на ошибку, но Радио Свобода права на ошибку не имеет. С уважением, Дмитрий Иванов. Одни говорят, что печать на Украине зажата, и надо повесить за это президента Кучму, как меня собирается повесить музыкант Филипп Кольцов. Правда, не совсем за то, за что Кучму, а в общем за то. Другие говорят, что свободы слова на Украине хоть отбавляй. Приводят примеры, как чехвостит Кучму затюканная печать. Ставят ему четверки и пятерки за то, что он терпит это, и хотят, чтобы доставалось ему еще больше. Всякий серьезный политик-демократ считается с первыми, попробуй не считаться, и дорожит строгим расположением вторых. Они, как видно, самое большое достижение Украины за последние 10 лет. Спокойные, работящие, короче, зрелые граждане, опора всякого солидного общества. Ну а те, вернусь к ним, кто в своих горячих мечтах строит виселицы для предателей с кулацкими физиями, что о них сказать? Чтобы содержательно судить о таких вещах, как соборность, кулачество, советская бесплатность образования и медицины, источники последней российской революции, глобализация, нужно с карандашом в руках, желательно под руководством хорошего наставника, прочитать в дополнение к обычным книгам хотя бы 500 особых, то есть научных. Правда, есть люди с таким мощным здравым смыслом, что и без книг приходят к тому же, к чему с великими трудами добирается исследовательская мысль. Ну а если и полезные книги читать не досуг, и здравого смысла не очень много? Господь и этих не оставляет. Для них у него имеется особый подход, особое средство – мода. Однажды патриот невзначай обнаружит, что в приличном обществе уже не модно рассуждать о соборности, о духовности, о кулачестве, о предателях, об алчности и черствости Запада, и утром встанет другим человеком. Пишет вам женщина с 98-го года, живущая в Швеции. Помню, с какой радостью сказал мне отец, прослушав доклад Хрущева о программе КПСС. «Ты будешь жить при коммунизме. Это будет через 20 лет». Вспоминаю и последние его слова. «Марина, если можешь, уезжай отсюда. Я не верю этой стране». Теперь я живу, если можно так сказать, при коммунизме в Швеции. Но моя жизнь теперь – это постоянное сравнение и постоянная переоценка. Здесь, на Западе, люди стараются не усложнять свою жизнь. Они ограждают себя от негативной информации. Никто не хочет слышать о неудачах или болезнях другого человека. Ограждают себя от религии. Церкви почти пусты. В них устраиваются концерты, чтобы привлечь людей. Старость и немощь прячутся подальше от общества, в дома инвалидов и престарелых. А дети и внуки часто узнают о смерти стариков по телефону от персонала. Родители с детьми общаются большей частью по телефону. Детей же в семьях заменяют кошками и собаками. В прессе и по телевидению очень популярны дебаты об усыновлении детей гомосексуалистами. Верующие люди говорят, что тому, кого любит Господь, Он посылает испытания, и что это благо. Но как все-таки много испытаний в мире, и мое испытание не кончено. С уважением, Марина Линдберг. Такой приговор вынесла она Западу, прожив здесь 2 года. Но такой же приговор выносят ему и многие бывшие советские люди, прожившие здесь 2-3 десятилетия. Еще строже отзываются о нем иные из самих западных людей, в том числе выдающихся мастера слова, общественные деятели, ученые. Пушкин, раз мы его сегодня вспоминаем, называл это провозглашением полуистин, горьких полуистин, горьким злоречием. Изрекать полуистину не значит кого-то обманывать. В полуистину можно от души верить, обычно в полуистины то и верят особенно горячо. К тому плохому, что говорит бывшая советская женщина-труженица о своих новых соотечественниках, можно добавить еще много такого же, и все это будет одна большая полуистина. Но стоит обратить внимание только на 3-4 вещи, которых она не замечает, как шведского воздуха, которым дышит, и картина станет полной. Сказать, например, что люди вокруг нее очень много и с очень большим толком трудятся, что они неуемны в творчестве, особенно научном, техническом и хозяйственном. Сообщить для сведения, какие огромные деньги раздают они бедным как в своей стране, так и по всему миру. Не хотят слышать о болезнях друг друга, но продолжительность жизни у них уже под 100 лет. Не знают недостатка в лекарствах. Устроили лучшее в мире здравоохранение. И с религией не так просто и худо, как кажется человеку, который представляет себе только один способ отправления своих религиозных потребностей – в церкви, в известные дни и часы, подобно приему пищи по внушению врача, в окружении других богомольцев, под руководством священника. С течением времени религия в нетрадиционных обществах, то есть в таких, в которых люди живут не по старине, не по заветам предков, а по собственному разумению, религия в таких обществах все больше скрывается с глаз, как бы уходит в подполье, у каждого появляется своя религия. Человек не обязан в ней отчитываться перед кем бы то ни было, никому не обязан доказывать, что она у него есть, и раскрывать ее содержание, если, конечно, не хочет. Из Литвы пишет Ионас Швядас, Ян Швядас, как его называли русские, среди которых ему приходилось жить. В январе 45-го года, пишет он, я по состоянию здоровья, контузия 43-го года, с передовой линии фронта под Варшавой, был направлен в распоряжение Барнаульского горвоенкомата, откуда призывался. Представилась возможность по пути заехать к себе на родину. Это деревня Варинского района между Гродно и Вильнюсом, где я не был с 40-го года. В деревне нашел младшего брата Антанаса. Он лежал окровавленный. 2 дня, как вернулся из районного центра, где НКВДисты выбивали из него сведения о литовских партизанах, которым сейчас ставят памятники, а тогда оккупационные власти называли их бандитами. Его держали в набитой людьми холодной яме, отпустили как несовершеннолетнего с условием, что он будет сообщать о партизанах и о тех, кто будет им помогать. Через год, когда ему исполнилось 18 лет, его за нечестное сотрудничество отправили на 10 лет в северные лагеря. «В день, когда я появился в родной деревне, — продолжает Ян Швядас, — ко мне пришли партизаны. Выглядели они красиво. вооружены были легким стрелковым оружием, ручной пулемет, автомат, винтовка. У всех на ремнях висело по гранате, как они говорили, для себя, чтобы не попасть в плен к русским, живым или раненым. Состоялась долгая беседа. Я спросил, почему они взялись за оружие и ушли в лес. Они ответили так. Вернулся оккупант, коварный и беспощадный. Наблюдать безучастно, что он вытворяет с нашим народом, мы не можем. Я объяснил, что военная машина вермахта уже перемолота. Война идет к концу. Что дальше? На что они рассчитывают? Они ответили, что у них нет выбора. Жалко было смотреть на обреченных. Тогда мне был 21 год, теперь 77. Окажись я сегодня среди чеченских партизан, что я бы им посоветовал? Посоветовал бы я им прекратить вооруженное сопротивление под определенные международные гарантии. Ну, убьете вы еще несколько тысяч россиян. От этого новых, желающих приехать сюда пострелять, оценивающих свою и чужую жизнь дешевле копейки, меньше не станет. Всему должен быть конец, сказал бы я. Ионас Швядас или просто Ян. Спасибо за письмо, Ян. Я присоединяюсь к вашему призыву. Хотя вряд ли нас с вами послушаются. Если бы в таких делах люди руководствовались доброжелательными советами посторонних или трезвым расчетом, многих войн и военных стычек не было бы. Но вот к вождям, к отцам народов, наш призыв, или скорее упрек, по-моему, более правомерен. Хотя и тут беда. Вождь, предводитель, самозваный полководец часто не более рассудителен, чем его штыки, особенно геройские штыки. Ну и последнее письмо. Вы как-то задали своим слушателям вопрос, согласны ли вы с утверждением Путина, что в России нет ограничения свободы слова? Отвечаем, да, согласны. Ограничений не существует. Но ввести ограничения надо бы. А то журналисты Омского радио и ведущих омских газет в своем восхвалении власти перешагнули все мыслимые и немыслимые границы. Да восхвалялись до того, что скоро объявят, что над нашей промерзшей заснеженной равниной, где мы замерзаем в своих домах и квартирах, взошло жаркое туркменское солнце. Александр Забудько, Андрей Зоя, Григорий, фамилию третьего автора не разобрал. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский, 103-206, Старопименовский переулок, 13, корпус 1. Пражский адрес. Радио Свобода, улица Виноградская, 1, 11-300, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.org.
Впервые по-русски. Не все из интересного опубликовано в стране. Радио «Свобода» продолжает заполнять пробелы. Переводы и новые тексты из России и других стран, где живут авторы, пишущие по-русски. «Экслибрис» – литературное приложение к программе «Поверх барьеров». «12 лет в эфире». Воскресенье 15.10 и 21.10, понедельник 5.10, 9.10 и 13.10. Время московское. На волнах свободы «Экслибрис» ведет Сергей Юринян.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории продолжается.
15 лет тому назад насколько я помню, было замечательное и интересное время, которое для нас, для аквариума, ну и для меня тоже, было чрезвычайно насыщенным. За нами уже хвостом вязался комитет, и было ясно, что никакого формального продвижения по общественной лестнице уже нет и быть не может никогда.
Воспоминания о собственном прошлом всегда окрашены ностальгией. Но ощущая разницу во времени, всегда ли мы понимаем, что наша жизнь и есть история, только еще не записанная и не завершенная?
Владимир Тольц. Разница во времени.